и сестры, книгу «Исход», главу 27, и прочтем из этой главы с 9 по 15 стихи. Книга «Исход», 27 глава, с 9 по 15 стихи. «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу. Завесы для двора должны быть из крученого виссона, длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей. Столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. Как-то недавно ко мне подошел один брат, пожилой, и говорит: у меня, дорогой брат, имеется книга Ивана Вениаминовича Каргеля под названием «Свет из тени будущих благ». «Свет из тени будущих благ». Вот вы проповедуете в последнее время о скинии. Скажите, будет ли то, что вы будете говорить, взято из книги этого автора, Ивана Вениаминовича Каргеля? Потому что я, говорит этот брат, живу далеко от Москвы и не всегда могу быть в собраниях по четвергам. Если вы будете говорить что-либо другое, то я, конечно, буду стараться быть в каждом собрании. Но если это будет толкование брата Ивана Вениаминовича, тогда я могу, если не смогу, и не быть в собрании. Я брату сказал: дорогой брат, я очень рад, что у вас есть книга уважаемого мною весьма брата Ивана Вениаминовича. А мысли, которые будут высказываться по четвергам, вы сами увидите, являются ли они повторением того, что сказано в книге этого брата, или нет. Это вы сможете сами сравнивать и увидите. Но я хотел бы сказать вам, братья и сестры, что, может быть, и у других из вас есть книга Ивана Вениаминовича Каргеля. Я бы вам советовал, независимо от того, что вы обладаете этой драгоценной книгой, посещать собрания, где будет говориться о скинии, хотя бы вот по четвергам, независимо от того, что у вас эта книга, потому что далеко не все имеется в книге большой, солидной Ивана Вениаминовича, что вы здесь услышите так же, как вы не услышите здесь то, что сказано в книге Ивана Вениаминовича. Дорогие мои, очень хорошо, если у вас есть такая книга, читайте ее, вы получите величайшее Божье благословение. А теперь мы рассмотрим, прежде всего, двор скинии. Мы начинаем рассмотрение скинии собрания с двора. Но удивительно, дорогие мои, что Господь в своем слове показывает нам скинию, начиная с ковчега, не с двора, а с ковчега, то есть совершенно противоположного конца. Повеление о строительстве скинии Господь начинает словами: «Сделайте ковчег из дерева сетим и обложи его чистым золотом». Это удивительно, дорогие мои, что мы начинаем с двора, и это мы правильно делаем, а Господь, рисуя скинию, начинает с ковчега. И в этом сокрыта весьма важная истина, а именно, Бог в лице Иисуса Христа спустился с небес на нашу землю, спустился с престола своего. Ковчег — это тоже престол Божий. Спустился на нашу землю, вот в эти ясли Вифлеема, где мы будем скоро с вами стоять снова в этом году, и далее на Голгофу. А мы, люди, мы, грешники, от земли поднимаемся к престолу Всевышнего. Как раз наоборот, братья и сестры, Господь с престола сошел к нам, а мы, грешники, от земли, да еще из глубины греха и порока поднимаемся, из глубокого рва поднимаемся к престолу Всевышнего. Вот почему мы должны начать с двора скинии, подойти потом к жертвеннику всесожжения, который был в этом дворе, потом к умывальнику, и далее доходим вот до ковчега завета, чем и заканчивается нами, людьми, рассмотрение скинии. Итак, мы с вами, братья и сестры, в этот вечер во дворе скинии собрания. Во дворе. Нас ослепляет белизна, белизна завес, которыми огражден двор. Обычно наши дворы огражденные или дощатым забором, или железной изгородью. Но, пожалуйста, заметьте, братья и сестры, что двор скинии не деревом огражден и не металлом каким бы то ни было, скажем, железом. Нет, он огражден тканью. Тканью таких оград, таких заборов, пожалуй, не встретишь или трудно встретить на нашей земле. Вот двор скинии огражден белоснежным виссоном. Поэтому действительно белизна ограды скинии ослепляет всякого, кто находится во дворе. Но о чем говорит нам белизна этой ограды скинии? О чем говорит она нам, братья и сестры? Тут, пожалуй, все толкователи скинии сойдутся, все. И брат, который вот эту книгу написал, и все другие, и я в том числе, маленький, конечно, по сравнению с ними, человек. Мы все сойдемся в том, что этот белоснежный виссон, завес двора, громогласно свидетельствует всем нам о нашем Господе Иисусе Христе. Что же нам свидетельствует? Что проповедует нам этот белоснежный двор, если можно так сказать, завесы его белоснежные? А вот о чем говорит. Единственный безгрешный человек, который когда-либо жил на нашей земле, это Иисус Христос. Единственный безгрешный человек, братья и сестры, живший когда бы то ни было на земле нашей, это Иисус Христос. С какой бы стороны мы не подошли ко Христу, мы не найдем в нем ни одной отрицательной черты. Не найдем, братья и сестры дорогие. И он, сияющий белизной, один только может сказать, кто обличит меня в неправде? Это только Христос мог так сказать, такой вопрос поставить. Апостол Павел говорит о белизне Христа, послание к евреям, 7 глава, 26 стих. Таков у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Такой у нас первосвященник. Так говорит апостол Павел. Апостол Петр, тоже большой великий апостол Христа, пишет о нем, о Господе нашем Иисусе Христе, в первом своем послании, во второй главе, с 22 по 24 стихи. Вот что Петр говорит. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Ранами его вы исцелились. Да, апостол Павел, апостол Петр дают такое свидетельство о Христе. Но ведь это друзья и почитатели Христа так восхваляют белизну, белизну его, чистоту его, непорочность его. А что скажут нам о Христе его враги, его враги? Мы спросим Иуду, который продал Христа врагам его, как мы знаем, за 30 серебряников. Мы его спросим. И что же мы слышим? Иуда в отчаянии говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Это Иуда говорит, послушайте, братья и сестры, согрешил я, предав кровь невинную. А что скажет нам Пилат, осудивший Христа на распятие? Пилат говорит о Христе, я не нахожу в нем вины. У подножия креста Христова стоял сотник, как мы знаем, и внимательно наблюдал за распятым на кресте, среднем кресте Христом. Внимательно наблюдал. Его обязанностью было внимательно наблюдать за Христом. Каково мнение сотника этого о Христе? Вот его мнение. Он говорит, истинно человек этот был праведник. Истинно человек этот был праведник. Дорогие мои братья и сестры, завесы двора скинии сияли белизной. И эта белизна сказала нам о чистоте и непорочности Господа нашего Иисуса Христа, как и вся скиния о нем говорит, о Христе. Но вот что, стоя сегодня посреди этих белоснежных завес ограды скинии, не наполнится ли, братья и сестры дорогие, наше сердце самой глубокой печалью при воспоминании слов пророка Исаии о нашей с вами жалкой человеческой праведности? Мы читаем из книги пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались как нечисты». Вот сопоставьте себя, братья и сестры, я с вами вместе сопоставляю с этой белизною завес двора, сделанных из этого чистого белого весона. Сопоставим себя с этим весоном. Получается то, что пророк Исаия говорит. Все мы сделались, как нечисты. И вся праведность наша, как запачканная одежда. Как запачканная одежда. Да, нам бы пришлось со двора скинии уйти бы с этой печальной истиной, что гордо нам сказала о чистоте и белизне Христа. А мы-то с вами ходим в пятнах и пороках. Но вот мы вспоминаем в этот вечер и другие слова Писания, от которых наше сердце буквально трепещет от радости. Трепещет от радости, братья и сестры. Какие же это слова? Эти слова находятся в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 27 стихе. Их мы читали в воскресенье, в день единства, праздник единства. «Вы – тело Христово». «Вы – тело Христово». А почему же сердце наше трепещет от радости, когда мы эти слова читаем? Вот почему, братья и сестры. Если Христос, как мы слышим сегодня, сияет такой белизной, такой чистотой, такой непорочностью, то как же тело Его, то есть церковь Его, может быть в пятнах? Вы когда-нибудь об этом думали, братья и сестры? А? Христос сияет белизной, а тело Его, церковь, вся в пятнах. Такой дисгармонии Христос не может допустить и не допускает, братья и сестры. И вот из Слова Божьего мы узнаем радостную истину, что и тело Христа, то есть церковь Его, тоже сияет белизной, тоже сияет белизной и праведностью, но не своей, не своей. Благодарю. Она действительно как запачканная одежда. Но какой же праведностью сияет Церковь Христова? Праведностью Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, на основании этих слов, между белизной Иисуса Христа и белизной Его тела, Его Церкви, совершенно нет разницы. Потому что белизна Христова тела, белизна Его Церкви – это белизна самого Христа, в которую Он облег и свою Церковь. Дисгармонии нет никакой. Глава чист и непорочен, и тело Его чисто и непорочно. Но чисто и непорочно, святостью, повторяю, Иисуса Христа. Это белизна обещана величайшим грешникам. Не знаю, есть ли тут такой особо великий грешник. Но если бы здесь, в собрании, оказался, с точки зрения Божией, самый великий грешник нашего города, где мы с вами живем, братья и сестры, или грешница, если бы вот сегодня в этом молитвенном доме такой вот грешник или такая грешница были, то я бы так был рад этому человеку сказать то, что мы имеем в Слове Божьем. Это белизна, чистота абсолютная, который мы во Христе видим, обещано величайшим грешникам еще в Ветхом Завете. Мы читаем в книге пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Если будут грехи ваши, какие? Как багряное!» Слышите, братья и сестры? «Если грехи ваши, говорит Господь, к людям, будут как багряные, то есть кровавые, как снег убелю, как снег убелю». О белизне Церкви Христа, не уступающей белизне Христа самого, мы читаем в Откровении, 19 главе, стих 8. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Вот, дорогие мои, видите, как Церковь Христа предстанет, когда Господь Иисус Христос придет в Своей славе, она предстанет пред Ним в весоне, чистым и светлым, в праведности своего Господа Иисуса Христа. Не в своей праведности, нет, а в праведности Иисуса Христа. Теперь мы ясно видим с вами, братья и сестры, что белизна ограды скинии была поистине прообразом белизны и Христа, и Церкви Его. Как же нам не радоваться, и как нашему сердцу не трепетать от сознания, что мы обладаем такой же белизной, как наш Господь Иисус Христос. Но слава не нам принадлежит, только Ему. Он облёк нас в такие белые, белоснежные одежды. Слава Ему за это. Хорошо, братья и сестры, мы стоим все еще во дворе скини. И вот, осматривая ограду эту вот двора скини, мы видим не только белоснежную ткань завес, но мы видим нечто и другое. Я бы хотел, чтобы все это мы с вами запомнили. Что мы видим во дворе скинии? Мы видим большое количество серебра. Большое количество серебра. Вот вес этих 60 столбов ограды скинии был, конечно, небольшой. Потому что крючки, связи, которые связывали вот эти столбы, они были из серебра. А вы знаете, братья и сестры, конечно, нам серебро мало что говорит. Серебро и серебро. А вот израильтянину серебро всегда говорило об одной весьма важной истине. Это приблизительно так. Я, конечно, сравнение привожу, но это далеко такое ничтожное сравнение. Когда мы видим среди монет двухкопеечную монету, братья и сестры, двухкопеечную монету, то у нас сейчас же связывается мысль с телефоном-автоматом. Это уж обязательно так. Вот кассирша сдает сдачи, и там попадается двухкопеечная монета. Каждый и каждый, получая, радуется, что среди остальных монет есть две копейки, которые всегда нужны бывают для телефона автомата. Так я что хочу вам сказать, братья и сестры, как у нас с вами связано с двухкопеечной монетой телефон автомат, так у израильтянина с серебром, будь это большого веса серебро или маленького, ничтожного, кусочек маленький серебра, обязательно у каждого израильтянина являлась мысль об искуплении, то есть о выкупе раба. Раб, согласно вот того порядка, который Бог установил для выкупа раба, как мы читаем в 25 главе книги Левит, возьмите сами Библию и почитайте. 25 глава книги Левит. Там Бог указывает порядок выкупа рабов на свободу. Это же великое счастье. Рабу очутиться на свободе. И везде вы увидите, что была установлена цена искупления — серебро. Не золото, серебро было установлено. Вот почему я говорю, что у израильтянина при виде серебра обязательно должна была явиться мысль о выкупе того или другого раба из его рабства. И вот двор скинии собрания говорил каждому молящемуся израильтянину об искуплении. Всюду блестело серебро, как цена искупления. И тут же во дворе скинии на первом месте стоял жертвенник, братья и сестры, на первом месте стоял жертвенник, как прообраз Голгофы, где Христос совершит настоящее искупление, уже не физического раба, временного, так сказать, раба, а совершит искупление грешника, как раба греха и порока, и совершит вечное его искупление, когда он навеки освободится от рабства греха и порока и будет чадом Господним, сыном или дочерью его. И это искупление на Голгофе Христос нетленным серебром совершит, и не золотом, а драгоценной своей кровью. драгоценной своей кровью. Так мы в послании Петра и читаем, дорогие мои. Смотрите, братья и сестры, как при свете Нового Завета, вот то, что в Ветхом Завете было как бы сокрыто, открывается, и мы видим, как белизна этой ткани, окружающий двор, говорит о Христе, как эти серебряные предметы, скрепляющие вот эту тканевую ограду, говорят о Христе, как жертвенник говорит о Голгофе, о распятом Христе и нашем искуплении. Но слушайте дальше. Во дворе скини блестело не только серебро. Блестело не только серебро, дорогие мои. Мы видим там и множество меди. Множество меди. Вот тут уж, братья и сестры, я вам скажу, что обычно толкователи, разъяснители скинии пропускают медь. Пропускают. Пропущена медь и у дорогого и уважаемого брата Ивана Вениаминовича. Но раз она есть, и оказывается, все 60 подножий для столбов были сделаны из меди, то пропустить ее не хотелось бы. Медь имеет тоже, дорогие мои, свойства прообраза. Это символ справедливого гнева святого Бога, от которого может спасти грешника только жертвенник на Голгофе, где Христос добровольно принес себя в жертву за грехи всего человечества. Медь изображает пылающий, но справедливый гнев Божий. Почему мы можем так сравнивать, братья и сестры, и говорить о вот, значении меди там, во дворе скинии? Потому что в образе Христа, изображенного нам в Откровении, в первой главе, в 13 по 16 стихи, мы читаем, между прочим, «И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». Наш чудный Господь полон любви, братья и сестры. Да, да, Он сияет белизной, непорочностью, но ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. То есть, что такое халкаливан? Слово халкаливан происходит от греческого слова халкас, что означает медь. Ноги Христа как медь, раскаленная в печи. Христос не только Спаситель, не только Учитель Всеблагой, не только полон любви, Он полон справедливого гнева в отношении греха, братья и сестры. Пылающего гнева, вот это никогда не надо забывать, когда мы о Христе говорим. А мы часто только такую приятную для нас сторону берем. Вот любит Господь, да, Он любит, но вместе с тем Он справедлив, абсолютно справедлив. И в отношении греха Он не может быть, дорогие мои, без справедливого гнева. Вот таким образом во дворе молящийся израильтянин видел эту справедливость Божию, которая, конечно, справедливо наказывает грешника за его грех. Но вместе с тем тут серебро, серебро прощения, серебро искупления и жертвенник, который говорит о том, что на Голгофском кресте будет совершено Христом искупление нашей вины пред Богом, и нас справедливый пылающий гнев Божий не коснется. Господь говорит, увижу кровь. Какую кровь? Голгофы. И пройду мимо вас, пройду мимо вас. С моим судом пройду мимо, с моим гневом пылающим, справедливым гневом пройду мимо вас, кто только укрылся под защитой крови Христовой. Вот проповедь двора скинии, дорогие мои. Что мы видим еще во дворе скинии собрания? За жертвенником стоял, что, умывальник. Так мы прочитали сегодня. За жертвенник стоял умывальник для совершения омовения. Умывальник призывает каждого верующего человека, каждого и каждый из нас к чему? К освящению. Дорогие мои, сейчас мы слышим проповедь во дворе скинии собрания не только о спасении, которое Христос на Голгофе совершил, но и об освящении. Жертвенник во дворе скинии проповедует нам, о спасении во Христе, да, о спасении, о Голгофе, о крови Христовой, очищающей нас от всякого греха. А умывальник говорит нам об освящении во Христе, об освящении. Спасение и освящение. Дорогие мои, каждый из нас должен стремиться, получив спасение. Если мы верим во Христа, мы получили спасение. А теперь наша задача постоянно, неуклонно стремиться к освящению, к чистоте сердца и к чистоте жизни. Жертвенник и умывальник должны быть всегда вместе. Бог их соединил навсегда вместе. Слышите, братья и сестры? Жертвенник и умывальник всегда вместе. Они неотделимы друг от друга. К сожалению, у нас, у верующих, часто они отделимы. Мы радуемся спасению во Христе. Мы бесконечно готовы славить Господа, что кровь Его нас очистила, даровала нам прощение грехов. Мы с удовольствием слушаем чудные песни о жертве, принесенной Христом на Голгофе. Но относительно освящения не всегда думаем серьезно, дорогие мои. Спасение наше и освящение наше должны идти всегда вместе. То есть в тот самый день, как мы у подножия креста Голгофы получили очищение в крови Христовой, прощение всех наших прошлых грехов, соделанных до встречи со Христом, в этот же самый день должна начаться жизнь освящения. Вот это мы не должны забывать, братья и сестры. Спасение и освящение должны быть вместе у нас. Со дня спасения уже должно начаться освящение, и так идти до последней минуты нашей жизни. Путь освящения, идти путем освящения. Вы поняли эту истину, братья и сестры? Но, повторяю, эту истину дети Божии часто забывают. И слава Господу, что Он на страницах своей божественной книги, своего божественного слова, Он все снова и снова напоминает нам о необходимости иметь не только спасение, прощение грехов. Это очень важно иметь, но и стремиться постоянно к чистоте сердца, к чистоте жизни. Теперь вопрос. Как мы попали с вами в отбор скинии, братья и сестры, где мы все это увидели? Как мы с вами попали туда? Вот об этом мы еще не говорили. Мы просто встали во дворе и стали смотреть на эти ослепляющие белоснежные ткани ограды, на серебро этой ограды, на меч этой ограды, на жертвенник, на умывальник. А как мы попали туда? А вот через ворота двора. О воротах двора было дано Господом особое указание. И мы читаем в книге Исход в 27 главе, в 16 стихе. А для ворот, видите, Господь отдельно берет ворота, ограду всю сперва, а потом отдельно берет и рисует, какими должны быть ворота. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученого бессона узорчатой работы. Вы чувствуете, братья и сестры, что разница есть? Мы говорили о завесе ограды двора скинии, что она вся была белоснежной, ослепительной белизны, но цвет был один, белый, белый. А ворота, оказывается, четырех цветов были. Четырех цветов. Завеса для ворот двора была четырех цветов. Голубого, пурпурового, червленого, то есть цвета крови. Червленый – это цвет крови. И белого. Вот этот крученый бисон – это белоснежная ткань. Ворота были единственные во всей ограде. Не было, скажем, заднего входа или выхода. Только одни ворота, через которые каждый израильтянин мог проходить во двор скинии. Только одни, братья и сестры. И о чем же нам скажут сегодня ворота, ведущие в скинию, во двор скинии? Конечно, опять только о Христе, только о Христе. Дорогие мои, и мы сразу же вспоминаем слова Иисуса Христа, который сам себя назвал дверью, дверью в жизнь вечную, в вечное его небесное царство. Он прямо говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Но мы все с вами уже достаточно духовно грамотные, чтобы знать, что одна только дверь ведет в вечную жизнь, это Иисус Христос. И нет другой двери, братья и сестры. Кто попробует войти какой-то другой дверью, тот окажется, по словам Христа же, вором и разбойником, перерезающим Индию. Дорогие мои, дверь в Царство Божие одна, Иисус Христос. Как эта дверь или ворота были единственные во двор Эскинии. Но четыре цвета ворот, что они нам сегодня скажут? Они изображают нам Христа, опять только Христа, но с четырех сторон. Слушайте, братья и сестры. Голубой цвет, цвет неба, цвет неба, говорит нам о Христе как о Боге, как о Боге, который пришел с небес на землю. И об этом нам говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Иисус Христос – это Бог, явившийся откуда? С небес, с голубых небес во плоти. Хорошо. Пурпуровый цвет – это что за цвет? Это цвет царской одежды. Пурпур – это царский цвет. Все цари древности выходили в пурпуровой одежде. Это не цвет крови, гораздо ярче, светлее, братья и сестры, цвет царской одежды. О чем же этот цвет говорит? Он говорит нам о Христе, как о царе, царей и Господе господствующих. Он снизошел, дорогие мои, с небес на землю в очень униженном виде, как мы знаем. Он вид раба принял, да? Вид раба принял, чтобы всем послужить. И не желая, чтобы кто-то ему служил, он хочет всем сам служить, находясь на нашей земле. Но мы не должны забывать, что он и пурпуровый цвет имеет. В такой одежде раба, такого ничтожного как бы человека, он вместе с тем, дорогие мои, царь. Царь царей и Господь господствующих. Как говорит Откровение, 19 глава, 16 стих. Очервленный цвет, вот цвет этой крови, более темный, чем пурпур. Это, дорогие мои, цвет, который нам говорит о Христе, как об Агнце Божьем, взявшем на себя грех всего мира, твой грех и мой грех, брат, сестра. Об Агнце Божьем, закланном на Голгофе за грехи всего мира. Дорогие мои, вот это тоже мы должны помнить. Христос имеет этот цвет крови, как заклянный агнец. И, наконец, цвет бесона, цвет белый, говорит вот об этой абсолютной праведности, о которой и ограда говорила каждому израильтянину, и нам с вами сказала сегодня. Это абсолютная праведность Иисуса Христа, которой он облечен, и которую облекается каждый верующий во Христа человек. Та же самая абсолютная праведность у главы Церкви Христовой Иисуса Христа и у его тела, у тебя и у меня, если мы с вами верующие, истинно верующие люди в Господа нашего. Дорогие мои, вот как много драгоценных истин показал нам этот двор. Обычно двор мало говорит нам. Всегда мы красоту видим тогда, когда войдем в здание. А двор есть двор. Но не таков двор был у Скинии. Он уже сразу, как только мы с вами в него вошли, столько истин перед нами открыл. Дай Господь нам их не забыть. И да будет хвала и слава нашему дорогому Господу, что Он дал нам такой чудесный прообраз и Его самого, и Его Церкви. Хвала Ему за это. Аминь.